Всем доброе утро. Вновь в эфире Петербург. У микрофона ведущий Юрий Гатти, за звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева. Спасибо московским коллегам за новости. Ну а мы продолжаем программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. Через несколько минут, сразу после первой песни, мы разыграем с вами, друзья мои, новую интересную книгу от издательства «Акварель». В Петербурге объявлен дополнительный отбор волонтеров для чемпионата Европы по футболу. Об этом в 7.25 в материале Артема Сащенко. В половине восьмого наших юных радиослушателей, как всегда, ждет передача «Утро вечера мудренее». Без 15.08 подведем итог литературной радиоигры. И уже ближе к концу часа встречайте Бориса Гулина с самыми последними новостями из мира спорта. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 48,5 минут. Теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснением. Местами по области пройдет слабый снег. Ветер переменных направлений слабый. Столбик термометра днем будет показывать по области -9-14, местами до -20. В Петербурге без существенных осадков и 10-13 градусов мороза. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. Сейчас в нашем городе -13, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 13 градусов мороза.
Бескрайней синевы над ручьем с дощатыми мостками, там, где васильки среди травы, я любуюсь молча облаками. Сердце мне, облака летят, что...
Это Алексей Гоман и Людмила Николаева дали старт музыкальной программе второго часа «Невского утра». Ну а пока они в полном соответствии с прогнозом синоптиков пели про облака, на часах в студии набежало уже 7:17. И это значит, что у самых активных и любознательных из вас, друзья мои, прямо сейчас есть возможность выиграть новую интересную книгу от издательства «Акварель». Если вы готовы, мы начинаем.
Книжный вопрос.
Условия нашей литературной радиовикторины, как всегда, предельно просты. Вам нужно назвать всего одно слово, которое и будет ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ вы можете отправить через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56 или прямо на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Побеждает первый, приславший правильный ответ. А сейчас, внимание, вопрос. Как называются эпические песни карелов, финнов и эстонцев, из которых собиратель фольклора Элиас Лёнрот составил карело-финский эпос «Калевала»? Итак, ждем ваших ответов на, еще раз повторю, адрес сайта www.rtr.spb.ru и телефон мессенджера WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока вы думаете над ответом, послушаем Стинга.
Петербургское утро.
Теперь к делам нашим петербургским. В северной столице объявлен дополнительный отбор волонтеров для обслуживания чемпионата Европы по футболу. Стать добровольцем может любой желающий старше 16 лет. От кандидатов требуется хороший уровень знания английского языка, коммуникабельность и желание помочь. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
По итогам проведенного в прошлом году набора в Петербурге подготовлено 1200 городских волонтеров и 300 волонтеров резерва. Но пандемия скорректировала планы и сроки, и до 20 марта Центр подготовки городских волонтеров объявил о дополнительном наборе кандидатов в команду добровольцев Европейского футбольного первенства. Участвовать в программе могут все, кому исполнилось 16 лет, зарегистрировавшись на сайте volspb.ru в разделе, посвященном Евро-2020. Регистрация и подача заявки на волонтерство займет всего полчаса. Все заявки внимательно рассматриваются, затем вас пригласят на интервью. После успешного прохождения собеседования вы получите доступ к волонтерским курсам, аккредитацию на матчи, экипировку и все необходимое. О том, какими качествами должны обладать кандидаты, рассказал заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу Дмитрий Антонов.
Так как прошел год и была пандемия, то было принято решение, что мы дадим возможность тем ребятам, кто не успел, кто первый этап не прошел, в отбор, податься еще раз, попробовать свои силы, возможно, они войдут в основную команду, либо в резерв. Если же говорить про качество волонтеров, с которыми мы отбираем, то это возраст от 16 лет, верхней планки никакой нет. И главное требование – это знание иностранного языка, в первую очередь английского. Коммуникабельность, работа в команде, стрессоустойчивость – это все будет проверяться на собеседовании, когда человек будет с профессиональным рекрутером проходить отбор собеседования, и рекрутер будет уже выявлять, готов ли человек к функции медицины, транспорта. Когда его определят на функцию, он уже целенаправленно будет проходить обучение по необходимым ему компетенциям, качествам именно по направлению транспорта условно.
Дополнительно до 20 марта планируется набрать 150-200 волонтеров. Обучение будет проходить в режиме офлайн. Предполагаются три этапа. Обучение в центре с тренерами, общая лекция, где все волонтеры познакомятся между собой, и тренинг на объекте, к которому они будут представлены во время чемпионата. Петербургские волонтеры будут задействованы в дни чемпионата с 10 июня по 13 июля по 8 функциональным направлениям. Транспорт, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб. Кандидат, который пройдет все этапы отбора и станет городским волонтером Евро, получит бесплатный проезд на общественном, городском и пригородном транспорте, сувенирную продукцию, питание и, самое главное, бесценный опыт и профессиональные навыки.
Добавлю, из-за пандемии матчи Евро-2020 были перенесены на лето этого года. Тем не менее, чемпионат сохранил свое название. Это дань уважения и напоминание о 60-летии первого Кубка Европы.
Надежды, а в лесах такая тишь. Достает зима белые одежды для бульваров рек и крыш. Понемногу остывают споры, мысли и дела. Люди до весны окна закрывают, пряча слабые тела. чтобы снова возвратиться, перезимовав вдали, в теплые края улетают птицы, унося тепло земли. Замерли в немой печали тополя, как сотни вдох. Ветер им споет долгими ночами арии полярных льдов. Спокойным сном.
Спокойным сном.
Невское утро.
Юрий Лоза продолжил музыкальную программу «Невского утра». Ну, а теперь еще немного информации о погоде. Минус 13 градусов на этот час в нашем городе, по последним данным Петербургского гидрометцентра. Относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Днем сегодня синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Местами по области пройдет слабый снег. Ветер переменных направлений слабый. Столбик термометра днем будет показывать по области минус 9-14, местами до минус 20. В Петербурге без существенных осадков и 10-13 градусов мороза. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе минус 13 градусов. Вот такая погода ждет нас с вами, друзья мои, сегодня в Петербурге и Ленинградской области. Ну а наших юных радиослушателей прямо сейчас ждет передача
«Утро вечера мудренее».
«Утро вечера мудренее».
Передача для детей умного возраста.
«Зеленая уборка».
В ответе за себя и свою планету.
Экологическая передача для школьников.
Здравствуйте. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это правило озвучил маленький принц в сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Почему большинство из нас не руководствуется им в своей жизни? Сегодня в нашей стране остро стоит проблема сортировки отходов и их переработки. Жители России за год производят около 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Всего лишь 5% из этого количества перерабатывается. Все остальное везут на свалки. Совсем по-другому обстоит дело с мусором у нашего ближайшего европейского соседа – Финляндии. Почти половина перерабатывается, другая половина используется для получения электрической и тепловой энергии. Разница в подходах к решению мусорной проблемы очевидна. И все же мы начинаем двигаться в правильном направлении. В некоторых торговых центрах и дворах жилых домов, благодаря перерабатывающим компаниям и сборщикам вторсырья, установлены контейнеры для разных видов отходов – пластика, стекла, алюминиевых банок. И люди активно ими пользуются. Готовы ли они ежедневно сортировать мусор, если такие контейнеры установят во дворе их дома?
Я бы с удовольствием этим пользовалась.
Мало того, что надо разделить мусор, так еще и надо его обработать, снять все этикетки, помыть. Это, безусловно, будет поначалу очень тяжело.
В принципе, да, я готова. Я не очень представляю, как будет выглядеть там мое мусорное ведро дома и как я это все буду выносить. То есть мне не хватает информации, мне нужна эта информация. Но тут вопрос уже самодисциплины и ответственности.
Итак, жители Петербурга, самого европейского города России, почти готовы по-европейски относиться и к сбору мусора. Даже могут подробно рассказать обо всех сложностях этого процесса. Вот что, например, делает каждый европеец дома перед тем, как отправить мусор в определенный пакет.
Они его собирают, сортируют его предварительно, затем очищают от пищевых отходов. А если это стеклотара, например, очищают от наклеек различных. Если это тетрапак, то избавляются от крышечек, потому что крышечки у нас отдельно, а сама бумага отдельно. И также его нужно помыть, прополоскать и сложить в то состояние, в котором оно может быть спрессовано. То есть если у нас коробочка, то мы должны ее полностью в плоский вид превратить для того, чтобы их можно было спрессовать. А затем отводятся на определенные точки сбора. Не знаю, как конкретно это называется. Возможно, это прямо при перерабатывающих заводах. Возможно, это какие-то локации, которые в городе для того, чтобы не уезжать далеко, которые принимают этот мусор и уже самостоятельно отвозят на перерабатывающие заводы.
Активист движения «Экозеленогорск» Ирина Торцова считает, что экологическая культура петербуржцев растет.
К нам на наши акции раздельного сбора каждый месяц приходят новые люди. Нас приглашают для школьников проводить мероприятия. Летний детский лагерь в Зеленогорском парке проходил у нас экологические квесты во главе со своими педагогами. И я просто вижу, как контейнеры «Петроваст» наполняются в Зеленогорске и в Сестрорецке сырьем просто под завязку. Это говорит об экосознательности.
Сегодня в Петербурге существует довольно много экоорганизаций. Помимо акций по раздельному сбору отходов, они проводят лекции, занимаются экопросвещением, инициируют экопроекты. Как, например, экодвижение «Мусора больше нет». Слово руководителю организации Карине Ивченко.
Мы начинали как организация, которая наводит порядки, очищает природные территории, поэтому такое название «Мусора больше нет». Позже мы стали заниматься именно просвещением, чтобы работать с причинами, а не последствиями. И сейчас акцент как раз на то, чтобы информировать людей.
Благодаря разнообразной информационной деятельности экоорганизаций вокруг нас происходят конкретные изменения. В магазинах, например, стали продавать многоразовые эко-сумки вместо пластиковых пакетов, которые разлагаются столетиями. В некоторых питерских кофейнях дарят скидки на кофе, если приходишь со своей термокружкой. Количество пунктов приема вторсырья растет стремительными темпами. Стать экосознательным, заботиться об окружающей среде не так сложно. Главное – знать, с чего начать. Какие шаги следует сделать в первую очередь, рассказывает Карина Ивченко.
Самое простое – это, в принципе, беречь ресурсы. Банальные вещи, как выключать свет, выключать воду, когда она вам не нужна. Конечно, многие начинают с переработки, потому что об этом все говорят. Есть специальная карта от Greenpeace – recyclemap.ru. Она, в принципе, в поисковике хорошо находится, даже если на русском языке вести. И там поискать ближайшие к вашему району, к дому, пункты приема вторсырья. Другой момент – задумываться над покупкой вещей, почаще проводить такую ревизию и в шкафу с одеждой, и перебирать какие-то книги, обучающие материалы, потому что у многих это все тоже годами лежит, это не используется, а можно же кому-то отдать.
Зеленая уборка.
Экологическая программа для школьников.
Невозможно в один день начать разделять отходы, забыть про все одноразовое и снизить потребление. Лучше всего вводить полезные эко-привычки в свою жизнь постепенно. Именно так и советуют начинать заботу о планете мои эксперты. Активисты эко-движений Ирина Торцова и Карина Ивченко.
Нужно начать с того, что лично для каждого человека покажется проще всего. Кому-то проще собирать только те фракции, которые можно сдать в контейнеры Петроваст рядом с их домом. Кому-то легко начинать с крышечек доброты, потому что крышечки занимают мало места, и их несложно
собирать. Это любые крышки?
Это любые пластиковые крышки. Пластиковые. Абсолютно любые. От любых напитков, бытовой химии, от всего чего угодно. Одно простое условие – они должны быть чистыми, потому что сортировкой таких крышечек занимаются дети.
Найти какие-то шаги, которые комфортны для вас именно сейчас. То есть есть какие-то крайности, когда некоторые люди начинают все сразу внедрять в один день. В итоге через месяц у них просто теряется мотивация, сила вообще действовать, потому что они видят, что не справляются.
По мнению петербуржцев, чтобы повысить экограмотность в России, надо по всей стране, во всех регионах проводить беседы, лекции, распространять ролики, наглядно показывающие, как мы сегодня вредим природе. Ни в коем случае не запугивать людей, а работать над их мотивацией. А начинать необходимо с экопросвещения еще в младших классах школы.
Вводить, например, на ОБЖ, чтобы рассказывали уже про это, чтобы дети понимали свою ответственность, что это наша планета, это наш дом, и мы должны, конечно, его содержать, точно так же, как и квартиру, чтобы все было в чистоте, в уюте. По поводу людей старой закалки, мне кажется, здесь сложнее. То есть, если люди всю жизнь они выбрасывали эти ведра все вместе в баки, все равно это в пластиковые пакеты у нас в России заворачивается, выбрасывается на помойку. Поэтому, да, с старшим поколением сложнее, надо работать с упором на новое.
Максимально распространять ролики, как сейчас, пользоваться нынешними технологиями. В Инстаграме сделать вирусный ролик про то, как страдает наша экология. Посеять почву, зернышко посадить о том, чтобы люди начали заботиться об экологии.
Анонсировать в СМИ, объяснять причинно-следственную связь, бесконечно показывать эти заводы, как перерабатывается мусор, что из них получается, и, возможно, штраф вводить или лучше даже поощрение за вот этот раздельный сбор мусора.
Я думаю, что, возможно, какие-то мотивационные меры. Это работает. Все мы, наверное, знаем про Японию, которые дают за это деньги в определенном коэффициенте. Было бы круто, если бы у нас тоже такое ввели. Многие слои населения это прям серьезно прям мотивировало. Я думаю, что это вот наш вариант именно мотивационный. Не запугивающий, а образование и мотивация.
Хорошей мотивацией для правильного обращения с отходами будет пример экоактивистки Ирины Торцовой. Она рассказала, как начала работать с мусором у себя дома и вовлекла в этот процесс всю семью.
Мне кажется, когда кто-то один в семье начинает заниматься раздельным сбором, у всех остальных не остается вариантов. Потому что если что-то попадет в мусорное ведро, оно будет вытащено активистом, намыто, высушено и сложено туда, куда надо. Поэтому домашние, им приходится привыкать. Но привыкание происходит очень быстро, потому что несложно вместе с посудой вымыть емкость от сметаны, йогурта. Места не может занимать много, потому что это все мнется. У меня в шкафу на нижней полке стоит контейнер, в котором лежат пакетики, в которых хранится сырье. Он сначала был большой. Угу. Потом мы просто увидели, сколько ненужной упаковки мы покупаем. Я запретила своим домашним покупать фрукты в пластиковой упаковке. Мы берем эко-мешочки и прогуливаемся 10 минут до овощной лавки. Мы покупаем там все свежее, гораздо более свежее, чем могли бы это купить в гипермаркете. И практически по той же цене, зачастую даже дешевле.
А президент экодвижения «Мусора больше нет» Карина Ивченко призывает бороться с излишками потребления.
Задумываться над покупкой вещей, это и касается одежды, то есть насколько она вам нужна, не 25-я ли это кофта, может быть, какое-то платье у вас уже 2 года лежит в шкафу, и вы о нем забыли, ну и другие предметы интерьера, некоторые грешат покупкой большого количества каких-то сувениров декоративных, которые только собирают пыль, особо не нужны. Почаще просто задумываться, насколько необходимы эти вещи. Если вы, например, условно там разово идете в поход или едете куда-то в путешествие, может быть, рюкзак или палатку не стоит покупать, а проще одолжить у кого-то из знакомых или взять в аренду. Действительно ли нужно в мегаполисе покупать машину, если у нас налажен общественный транспорт, и вы, может быть, работаете рядом с домом, ходите пешком. Дальнейший шаг — это уже сокращение, в принципе, замена каких-то одноразовых вещей многоразовым, чтобы не платить мусор. Потому что, действительно, переработка, хоть о ней говорят, но она нас не спасет, потому что объемы потребления, они гораздо выше, чем те мощности, которые у нас есть сейчас.
По словам Карины Ивченко, петербуржцы очень активны в этом плане. Большим спросом пользуются магазины без упаковки. Популярность получили сообщества, в которых люди сдают в аренду друг другу различные вещи, делятся, чем-то обмениваются. Чаще всего товарами для детей, животных, инвентарем для спорта и туризма. Различные инициативы обсуждаются сейчас и на уровне властей города. И очень хочется верить, что изменения в обращении с отходами не за горами. Но предлагаю начать с себя и сделать простые эко-привычки обязательной составляющей своей жизни. А этот выпуск экологической рубрики к эфиру готовили автор и ведущая Инесса Наумова, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Зеленая уборка.
Экологическая передача для школьников.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Ну что ж, закончилась передача для ребят, а «Невское утро» продолжается. Вновь с вами в студии его ведущий Юрий Гатти. И на часах уже 7:43. Подходит к концу время, отпущенное вам, друзья мои, для ответа на наш книжный вопрос. Да, собственно говоря, уже подошло. Пора подвести итог литературной радиовикторины.
Книжный вопрос.
Сегодня, друзья, мы спрашивали вас, как называются эпические песни карелов, финнов и эстонцев, из которых собиратель фольклора Элиас Лёнрот составил карело-финский эпос «Калевала». Нет, нет, это не сага, не эпос, это слишком общий ответ, не скальды, это... Это вообще поэты, певцы, люди. Нет, правильный ответ, впрочем, сегодня дали абсолютное большинство участников нашей игры. Совершенно правильный ответ – руны или рунические песни. Вот именно так назывались вот эти эпические песни карелов, финнов и эстонцев. Первым же правильно ответил Александр, чей номер мобильного телефона с кодом 921 начинается с цифр 989. И вот ему-то и достанется у нас сегодня приз, предоставленный издательством «Акварель», тот самый карело-финский эпос «Калевала». Много веков назад в стране шумящих сосен и елей, в краю лесных озер и порожистых рек складывали люди свои предания и сказки. Эти карело-финские народные песни, руны, в XIX веке собрал и обработал финский врач и языковед Элиас Лёнрот. Название «Калевала», данное поэме Лёнротом, это эпическое имя страны, в которой живут и совершают свои подвиги герои-богатыри. Старый мудрый Вейнемейнен, искусный кузнец Ильмаринен и бесстрашный охотник веселый Лемминкайнен. «Калевала» — гордость Финляндии, ее национальное достояние, признанное уникальным народным эпосом, не имеющим аналогов в мировой литературе. Итак, «Калевала» — карело-финский эпос. Автор-составитель — фольклорист Александра Любарская. Книгу получает сегодняшний победитель Александр. Напомню, номер его мобильного телефона с кодом 921 начинается с цифр 989. Уважаемый Александр, теперь ждите, пожалуйста, контрольного звонка из нашей редакции. Ну а мы идем дальше. Наш обозреватель Борис Гулин уже спешит поделиться с вами самыми последними новостями со спортивных арен. Ему слово.
Радио России, Санкт-Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Обзор спортивных событий минувшего уикенда начну с волейбола. Наша ленинградка в рамках женского открытого чемпионата России встретилась в субботу в Екатеринбурге с «Уралочкой». С первых розыгрышей Анастасия Горелик и Екатерина Сокольчик мощными ударами заставляют соперниц побеспокоиться прежде всего о защите. Белорусские нападающие сейчас входят в число самых результативных в лиге и подтвердили свой класс уже в первом сете. Также уверенно действуют у сетки Екатерины Поляковой и Натальи Непомнящих. В итоге 25-22 в пользу гостей. Во втором сете и желто-черным пришлось поработать в защите. Практически мертвый мяч поднимают Мария Тисевич и Виктория Чаплина. И к финишной прямой соперницы приходят с ничейным результатом 19-19. В битве характеров Ленинград оказывается сильнее 27-25. Она упрочивает лидерство 2-0. Но в третьем сете «Уралочка» налаживает присущую ей комбинационную игру и побеждает 25-13. Следующая партия становится как бы продолжением предыдущей. 25-21 в пользу уральских волейболисток и 2-2 в матче. Из шести последних игр 5 «Ленинградка» завершала на тайбрейке и побеждала в каждом из них. Но на этот раз удача оказалась на стороне хозяек площадки. 15-11 в их пользу в пятой партии и в матче 3-2. Самыми результативными у нашей команды стали Екатерина Полякова, 18 очков, Анастасия Горелик, 17, а также Екатерина Сокольчик и Виктория Чаплина, набравшие по 16 баллов. А мужской петербургский волейбольный «Зенит» провел в выходные дни даже 2 матча с московским «Динамо» на своей площадке. Один из них в свое время был не сыгран из-за сложной эпидемиологической обстановки и перенесен на более позднее время. Первая партия субботней встречи поначалу складывалась удачно для «Зенитовцев». Особенно хорош в этом отрезке был блок хозяев. А из всех игроков «Зенита» выделялся доигровщик Кирилл Урсов, который за первый сет трижды блокировал атаки москвичей. Но «Динамовцы» перехватили инициативу и сократили отставание до минимума. А их центральный блокирующий Илья Власов сначала одиночным блоком счет сравнял, а затем пушечной подачей выбил «Зенитовцев» с приема. Точку в сете обманным ударом поставил доигровщик «Динамо» Антон Семышев. Вторая партия во многом напоминала первую. Вновь «Зенитовцы» были впереди перед концовкой 21-17, и вновь быстро это преимущество растеряли. «Динамовцы» выдали рывок 6-1, а после эйса диагонального Цветана Соколова вышли вперед 23-22. Однако хозяева на этот раз продемонстрировали характер и в затяжной партии сумели со счетом 33-31 взять верх, сравняв счет по партиям. Однако следующие два сета прошли под диктовку гостей 25-18 и 25-16. Сомелвова пытался добавить команде эмоций в серии замен, но в целом игровой перевес «Динамо» выглядел неоспоримым. 3-1 в пользу столичной команды. Петербургцам же оставалось надеяться на воскресный реванш, но добиться его «Зенитцы» не смогли, так как провели вчера один из худших матчей в сезоне. Хотя, как и накануне, поначалу подопечные Томаса Сомелвова владели инициативой, однако при счете 17-14 в пользу «Зенита» на подачу вышел капитан «Динамо» и связующий Павел Панков, и лидерство перешло к гостям 19-17. Отправиться от этого психологического удара петербуржцы не смогли и проиграли сет. Вторая партия тоже осталась за «Динамовцами», и вновь ее судьба решила досрочно. Ну а в третьем сете у «Зенита» и вовсе ничего не получилось. В итоге москвичи показали гроссмейстерские 65% реализации атак против 51% у хозяев и победили со счетом 3-0. «Динамо» фактически гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. «Зенит» же опустился на четвертую строчку турнирной таблицы. Вчера в Ледовом дворце спортсмены СКА принимали хоккеистов «Йокерита» из Хельсинки. Счет открыли финские хоккеисты в середине первого периода. А в концовке второго отрезка матча Василий Подколзин выровнял положение. Окрыленный этим успехом, армейцы активно начали и третий период. И вскоре Андрей Кузьменко первым успел на добивание и вывел армейца вперед. Затем Антон Бурдасов дальним броском увеличил разрыв в счете. Но после того, как армейцы остались вчетвером, тренерский штаб гостей отреагировал на это еще и заменой вратаря на полевого игрока. И это финам помогло. За 2,5 минуты до сирены Грант нанес точный кистевой бросок в девятку. Игроки «Йокерита» пошли на последний штурм, но армейцы выстояли, сохранив победный счет 3-2 в свою пользу. Следующий матч «СКА» проведет 16 февраля. Соперниками армейцев станут московские «Спартаковцы». На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
О новостях спорта вам, как обычно, рассказывал Борис Гулин. Спасибо, Борис. Мне же в этой части «Невского утра» осталось только познакомить вас, друзья мои, с последними новостями от синоптиков. Но это будет чуть позже, в самом конце часа, после песни сэра Пола Маккартни и небольшой рекламы.
Get out.